Закат. Однажды Левка, младший из криков, увидел Любкину дочь Табл. Табл по-русски значит голубка. Он увидел ее и ушел на трое суток из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Через трое суток Левка вернулся домой и застал отца своего в палисаднике. Отец вечерил. Мадам Горобчик сидела рядом с мужем и озиралась, как убийца. «Уходи, грубый сын!» — сказал папаша Крик, завидев Левку. «Папаша!» — ответил Левка. «Возьмите камертон и настройте ваши уши!» «В чем суть?» «Есть одна девушка!» — сказал сын. «Она имеет блондинный волос. Ее зовут Табл. Табл по-русски значит голубка. Я положил глаз на эту девушку».
«Ты положил глаз на помойницу», — сказал папаша Крик. «А мать ее бандерша».
Услышав отцовские слова, Левка засучил рукава и поднял на отца богохульственную руку. Но мадам Горобчик вскочила со своего места и встала между ними.
«Мендель!» — завизжала она. «Набей Левке вывеску! Он скушал у меня 11 котлет!»
«Ты скушал у матери 11 котлет!» — закричал Мендель и подступил к сыну. Но тот вывернулся и побежал со двора. И Бенчик, его старший брат, увязался за ним следом. Они до ночи кружили по улицам. Они задыхались, как дрожжи, на которых всходит мщение. И под конец Левка сказал брату своему Бене, которому через несколько месяцев суждено было стать Беней королем. «Бенчик», — сказал он, — «возьмем это на себя, и люди придут целовать нам ноги. Убьем папашу, которого Молдава не называет уже Мендель Крик. Молдава называет его Мендель Погром. Убьем папашу, потому что можем ли мы ждать дальше?»
«Еще не время», — ответил Бенчик, — «но время идет. Слушай его шаги и дай ему дорогу. Посторонись, Левка». И Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. Оно тронулось в путь время, древний кассир, и повстречалось в пути с двоерой сестрой короля, с монассой-кучером и с русской девушкой Марусей Евтушенко. Еще 10 лет тому назад я знал людей, которые хотели иметь двоеру, дочь Менделя Погрома, но теперь у двоеры болтается зоб под подбородком, и глаза ее вываливаются из орбит. Никто не хочет иметь двоеру. И вот отыскался недавно пожилой вдовец с взрослыми дочерьми. Ему понадобилась полуторная площадка и пара коней. Узнав об этом, двоера выстирала свое зеленое платье и развесила его во дворе. Она собралась идти к вдовцу, чтобы узнать, насколько он пожилой, какие кони ему нужны и может ли она его получить. Но папаша Крик не хотел вдовцов. Он взял зеленое платье, спрятал его в свой бендюк и уехал на работу. Двоера развела утюг, чтобы выгладить платье, но она не нашла его. Тогда двоера упала на землю и получила припадок. Братья подтащили ее к водопроводному крану и облили водой. Узнаете ли вы, люди, руку отца их, прозванного Погромом? Теперь о Манассе, старом кучере, ездящем на фрейлине и Соломоне Мудром. На погибель свою он узнал, что кони старого Буциса, Ефроима Грача и Хайма Дронга подкованы резиной. Глядя на них, Манассе пошел к Петерубелю и подбил резиной Соломона Мудрого. Манассе любил Соломона Мудрого, но папаша Крик сказал ему: «Я не Хайм Дронг
и не Николай II, чтобы кони мои работали на резине. И он взял Манаса за воротник, поднял его к себе на бендюк и поехал со двора. На протянутой его руке Манас висел, как на виселице. Закат варился в небе. Густой закат, как варенье. Колокола стонали на Алексеевской церкви. Солнце садилось за ближними мельницами. И Левка, хозяйский сын, шел за бендюгом, как собака за хозяином. Несметная толпа бежала за криками, как будто они были карета скорой помощи, и Манас неутомимо висел на железной руке.
«Папаша», — сказал тогда отцу Левка, — «в вашей протянутой руке вы сжимаете мне сердце. Бросьте его, и пусть оно катится в пыли».
Но Мендель-Крик даже не обернулся. Лошади несли вскачь, колеса гремели, и у людей был готовый цирк. Бендюк выехал на Дальницкую к кузнице Ивана Петерубеля. Мендель потер кучера Манаса об стенку и бросил его в кузню на груду железа. Тогда Левка побежал за ведром воды и вылил его на старого кучера Манаса. «Узнаете ли вы теперь, люди, руку Менделя, отца криков, прозванного Погромом?» «Время идет», — сказал однажды Бенчик, и брат его Левка посторонился, чтобы дать времени дорогу. И так стоял Левка в сторонке, пока не занеслась Маруся Евтушенко.
«Маруся занеслась», — стали шушукаться люди, и папаша Крик смеялся, слушая их.
«Маруся занеслась», — говорил он, смеялся, как дитя. «Горе всему Израилю! Кто это Маруся?» В эту минуту Бенчик вышел из конюшни и положил папаше руку на плечо. «Я любитель женщин», — сказал Бенчик строго, и передал папаше 25 рублей, потому что он хотел, чтобы вычистка была сделана доктором и в лечебнице, а не у Маруси на дому. «Я отдам ей эти деньги», — ответил папаша, «и она сделает себе вычистку, иначе пусть не дожить мне до радости». И на следующее утро в обычный час он выехал на налетчики и любезной супруге, а в обед на двор криком явилась Маруся Евтушенко. «Бенчик», — сказала она, — «я любила тебя, будь ты проклят», и швырнула ему в лицо 10 рублей. Две бумажки по 5 — это никогда не было больше 10. «Убьем папашу», — сказал тогда Бенчик брату своему Льву, и они сели на лавочку у ворот, и рядом с ними сел Семен, сын дворника Анисима, человек 7 лет. И вот кто бы сказал, что такое 7-летнее ничто уже умеет любить и что оно умеет ненавидеть? Кто знал, что оно любит Менделя Погрома? А оно любило? Братья сидели на лавочке и высчитывали, сколько лет может быть папаше и какой хвост тянется за 60 его годами. И Семен, сын дворника Анисима, сидел с ними рядом. В тот час солнце не дошло еще до ближних мельниц. Оно лилось в тучи, как кровь из распростертого кабана, и на улицах громыхали площадки старого Буциса, возвращавшиеся с работы. Скотницы доили уже коров в третий раз, и работницы мадам Парабеллум таскали ей на крыльцо ведра вечернего молока. И мадам Парабеллум стояла на крыльце, хлопала в ладоши. «Бабы!» — кричала она. «Свои бабы и чужие бабы! Берта Ивановна, мороженщики и кефирщики,
Подходите за вечерним молоком!»
Берта Ивановна, учительница немецкого языка, которая получала за урок 2 кварты молока, первая получила свою порцию. За ней подошла Двойра Крик, для того чтобы посмотреть, сколько воды налила мадам Парабеллум в свое молоко и сколько соды она всыпала в него. Но Бенчик отозвал сестру в сторону.
«Сегодня вечером, — сказал он, — когда ты увидишь, что старик убил нас, подойди к нему и провали ему голову дуршлагом. И пусть настанет конец фирме Мендель Крик и сыновья».
«Аминь!»
«В добрый час», — ответила Двойра и вышла за ворота. И она увидела, что Семена, сына Анисима, нет больше во дворе, и что вся молдаванка идет криком в гости. Молдаванка шла толпами, как будто во дворе у криков были перекидки. Жители шли, как идут на ярмарочную площадь во второй день Пасхи. Кузнечный мастер Иван Пятирубль прихватил беременную невестку и внучат. Старый Буцис привел племянницу, приехавшую на лиман из Каменец-Подольска. Табл пришла с русским человеком. Она опиралась на его руку и играла лентой от косы. Позже всех прискакала Любка началом жеребце. И только Фроем Грач пришел совсем один. Рыжий, как ржавчина, одноглазый и в парусиновой бурке. Люди расселись в палисаднике и вынули угощение. Мастеровые разулись, послали детей за пивом и положили головы на животы своих жен. И тогда Левка сказал Бенчику, своему брату: «Мендель Погром нам отец, — сказал он, — мадам Горобчик нам мать, а люди псы, Бенчик. Мы работаем для псов».
«Надо подумать», — ответил Бенчик, но не успел он произнести этих слов, как гром грянул на Головковской. Солнце взлетело кверху и завертелось, как красная чаша на острие копья. Бендюк старика мчался к воротам. Любезная супруга была в мыле, налетчик рвал упряжку. Старик взвил кнут над взбесившимися конями. Растопыренные ноги его были громадны. Малиновый пот кипел на его лице, и он пел песни пьяным голосом. И тут-то Семен, сын Анисима, скользнул, как змея, мимо чьих-то ног, выскочил на улицу и закричал изо всех сил: «Заворачивайте, бендюк, дяденька Крик, бо сыны ваши хочет лупцевать вас!» Но было поздно. Папаша Крик на взмыленных конях влетел во двор. Он поднял кнут, он открыл рот и умолк. Люди, рассевшиеся в палисаднике, пучили на него глаза. Бенчик стоял на левом фланге у голубятни, Левка стоял на правом фланге у дворницкой. «Люди, хозяева!» — сказал Мендель Крик чуть слышно и опустил кнут. «Вот, смотрите на мою кровь, которая заносит на меня руку!» И, соскочив с бендюга, старик кинулся к Бене и размозжил ему кулаком переносье. Тот подоспел Левка и сделал, что мог. Он перетасовал лицо своему отцу, как новую колоду. Но старик был шит из чертовой кожи, и петли этой кожи были заметаны чугуном. Старик вывернул Левке руки и кинул на землю рядом с братом. Он сел Левке на грудь, и женщины закрыли глаза, чтобы не видеть выломанных зубов старика и лица, залитого кровью. И в это мгновение жители неописуемой Молдавы
услышали быстрые шаги Двойры и ее голос.
«За Левку!» — сказала она. «За Бенчика! За меня, Двойру! И за всех людей!»
И провалила папаше голову друшлаком. Люди вскочили на ноги и побежали к ним, размахивая руками. Они оттащили старика к водопроводу, как когда-то Двойру, и открыли кран. Кровь текла по желобу, как вода, и вода текла, как кровь. Мадам Горобчик протискалась боком сквозь толпу и приблизилась, подпрыгивая, как воробей.
«Не молчи, Мендель!» — сказала она шепотом. «Кричи что-нибудь, Мендель!»
Но, услышав тишину во дворе и увидев, что старик приехал с работы, и кони не распряжены, и никто не льет воды на разогревшиеся колеса, она кинулась прочь и побежала по двору, как собака о трех ногах. И тогда почетные хозяева подошли ближе. Папаша Крик лежал бородою кверху.
«Каюк», — сказал Фроем Грач и отвернулся. «Крышка», — сказал Хаим Дронг, но кузнечный мастер Иван Пятирубель помахал указательным пальцем перед самым его носом. «Трое на одного», — сказал Пятирубель. «Позор для всей Молдавы, но еще не вечер. Не видел я еще того хлопца, который кончит старого Крика».
«Уже вечер», — прервал его Арьелейб, неведомо откуда взявшийся. «Уже вечер, Иван Пятирубель. Не говори «нет», русский человек, когда жизнь шумит тебе «да». И, усевшись возле папаши, Арьелейб вытер ему платком губы, поцеловал его в лоб и рассказал ему о царе Давиде, о царе над евреями, имевшем много жен, много земель и сокровищ, и умевшим плакать вовремя.
«Не скули, Арьелейб!» — закричал ему Хаим Дронг и стал толкать Арьелейба в спину. «Не читай нам, панихид, ты не у себя на кладбище!» И, обратившись к папаше Крику, Хаим Дронг сказал: «Вставай, старый ломовик, прополощи глотку! Скажи нам что-нибудь грубое, как ты это умеешь, старый грубиян, и приготовь пару площадок на утро, бо мне надо возить отходы». И весь народ стал ждать, что скажет Мендель насчет площадок. Но он молчал долго, потом открыл глаза и стал разевать рот, залепленный грязью и волосами, и кровь проступала у него между губами.
«У меня нет площадок», — сказал папаша Крик. «Меня сыны убили. Пусть сыны хозяйнуют».
И вот не надо завидовать тем, кто хозяйнует над горьким наследием Менделя Крика. Не надо им завидовать, потому что все кормушки в конюшне давно сгнили. Половину колес надо было перешиновать. Вывеска над воротами развалилась, на ней нельзя было прочесть ни одного слова, и у всех кучеров истлело последнее белье. Полгорода было должно Менделю Крику, но кони, выбирая овес из кормушки, вместе с овсом слизывали цифры, написанные мелом на стене. Целый день к ошеломленным наследникам ходили какие-то мужики и требовали денег за сечку и ячмень. Целый день ходили женщины и выкупали из заклада золотые кольца и никелированные самовары. Покой ушел из дома Криков. Но Беня, которому через несколько месяцев суждено было сделаться Беней королем, не сдался и заказал новую вывеску извозопромышленное заведение «Мендель Крик и сыновья». Это должно было быть написано золотыми буквами по голубому полю и перевито подковами, отделанными под бронзу. Он купил еще штуку полосатого тика на исподнике для кучеров и неслыханный лес для ремонта площадок. Он подрядил 5 рубля на целую неделю и завел квитанции для каждого заказчика. И к вечеру следующего дня, знаете это, люди, он уморился больше, чем если бы сделал 15 туров из Арбузной гавани на Одессу товарную. И к вечеру, знаете это, люди, он не нашел дома ни крошки хлеба и ни одной перемытой тарелки. Теперь обнимите умом заядлое варварство, мадам Горобчик. Невыметенное сметье лежало в комнатах, небывалый телячий холодец выбросили собакам, и мадам Горобчик торчала у мужниной лежанки, как облитая помоями ворона на осенней ветке. «Возьми их под заметку», — сказал тогда Бенчик младшему брату. «Держи их под микроскопом, эту пару новобрачных. Потому сдается мне, Левка, они копают на нас». Так сказал Левке брат его Бенчик, видевший всех насквозь своими глазами Бени Короля. Но он, Левка, под пасок, не поверил и лег спать. Папаша его тоже храпел уже на своих досках, и мадам Горобчик ворочалась сбоку на бок. Она плевала на стены и харкала на пол. Вредный характер ее мешал ей спать. Под конец заснула и она. Звезды рассыпались перед окном, как солдаты, когда они оправляются. Зеленые звезды по синему полю. Граммофон наискосок у Петьки овсяницы заиграл еврейские песни, потом и граммофон умолк. Ночь занималась себя своим делом, и воздух, богатый воздух, лился в окно к Левке младшему из криков. Он любил воздух, Левка. Он лежал и дышал, и дремал, и игрался с воздухом. Богатое настроение испытывал он, и это было до тех пор, пока на отцовской лежанке не послышался шорох и скрип. Парень прикрыл тогда глаза и выкатил на позицию уши. Папаша Крик поднял голову, как нюхающая мышь, и сполз с лежанки. Старик вытянул из-под подушки торбочку с монетой и перекинул через плечо сапоги. Левка дал ему уйти, потому что куда он мог уйти, старый пес? Потом парень вылез вслед за отцом и увидел, что Бенчик ползет с другой стороны двора и держится у стенки. Старик подкрался неслышно к бендюгам, он всунул голову в конюшню и засвистал лошадям, и лошади сбежались, чтобы потереться мордами об Мендлеву голову. Ночь была на дворе, засыпанная звездами, синим воздухом и тишиной. Приложил Левка палец к губам, и Бенчик, который лез с другой стороны двора, тоже приложил палец к губам. Папаша свистел коням, как маленьким детям. Потом он побежал между площадками и брызнул в подворотню. «Анисим!» — сказал он тихим голосом и стукнул в окошко дворницкой. «Анисим, сердце мое, отопри мне ворота!» Анисим вылез из дворницкой, всклокоченный, как сено. «Старый хозяин, — сказал он, — прошу вас великодушно, не срамитесь передо мною простым человеком. Идите отдыхать, хозяин». «Ты отопрешь мне ворота, — прошептал папаша еще тише. — Я знаю это, Анисим, сердце мое».
«Вернись в помещение, Анисим», — сказал тогда Бенчик.
вышел к дворницкой и положил руку своему папаше на плечо. И Анисим увидел прямо перед собой лицо Менделя Погрома, белое, как бумага. И он отвернулся, чтобы не видеть такого лица у своего хозяина.
«Не бей меня, Бенчик», — сказал старый крик, отступая. «Где конец мучениям твоего отца?»
«О, низкий отец», — ответил Бенчик, — «как могли вы сказать то, что вы сказали?»
«Я мог!» — закричал Мендель и ударил себя кулаком по голове. «Я мог, Бенчик!» — закричал он изо всех сил и закачался, как припадочный. «Вот! Вокруг меня этот двор, в котором я отбыл половину человеческой жизни! Он видел меня, этот двор, отцом моих детей, мужем моей жены и хозяином над моими конями! Он видел мою славу и 20 моих жеребцов и 12 площадок, окованных железом. Он видел ноги мои, непоколебимые, как столбы, и руки мои, злые руки мои. А теперь, дорогие сыны, отоприте мне ворота, и пусть будет сегодня так, как я хочу. Пусть уйду я из этого двора, который видел слишком много.
«Папаша», — ответил Беня, не поднимая глаз, «вернитесь к вашей супруге». Но к ней незачем было возвращаться, к мадам Горобчик. Она сама примчалась в подворотню и покатилась по земле, болтая в воздухе старыми желтыми своими ногами. «Ай!» — кричала она, катаясь по земле. «Мендель Погром и сыны мои, быстрюки мои! Что вы сделали со мной, быстрюки мои? Куда дели вы мои волосы, мое тело? Где они, мои зубы? Где моя молодость?» Старуха визжала, срывала рубаху со своих плеч и, встав на ноги, закрутилась на одном месте, как собака, которая хочет себя укусить. Она исцарапала сыновьям лица, она целовала сынам лица и обрывала им щеки. «Старый вор!» — ревела мадам Горобчик и скакала вокруг мужа и крутила ему усы и дергала их. «Старый вор! Мой старый Мендель!» Все соседи были разбужены ее ревом, и весь двор сбежался в подворотню, и голопузые дети засвистели в дудки. Молдаванка стекалась на скандал. И Беня крик на глазах у людей, посидевши от позора, едва загнал своих новобрачных в квартиру. Он разогнал людей палкой, он оттеснил их к воротам, но Левка, младший брат,
взял его за воротник и стал трясти, как грушу. «Бенчик», — сказал он, — «мы мучаем старика. Слеза меня точит, Бенчик».
«Слеза тебя точит», — ответил Бенчик. И, собрав во рту слюну, он плюнул Левке ею в лицо.
«О, низкий брат!» — прошептал он. «Подлый брат! Развяжи мне руки, а не путайся у меня под ногами!»
И Левка развязал ему руки. Парень проспал на конюшне до рассвета и потом исчез из дому. Пыль чужих мостовых и герань в чужих окнах доставляли ему отраду. Юноша измерил дороги скорби, пропадал двое суток и, вернувшись на третий, увидел голубую вывеску, пылавшую над домом криков. Голубая вывеска толкнула его в сердце. Бархатные скатерти сбили с ног Левкины глаза. Бархатные скатерти были разостланы на столах, и множество гостей хохотало в палисаднике. Двоера в белой наколке ходила между гостями, накрахмаленные бабы блестели в траве, как эмалированные чайники, и вихлявые мастеровые, уже успевшие скинуть с себя пиджаки, схватив Левку, втолкнули его в комнаты. Там сидел, уже с исполосованным лицом, Мендель Крик, старший из криков.
Ушер Боярский, владелец фирмы «Шедевр», горбатый закройщик Ефим и Беня Крик вертелись вокруг изуродованного папаши. «Ефим, — говорил Ушер Боярский своему закройщику, — будьте такой ласковы спуститься к нам поближе и прикиньте на месье Крика цветной костюмчик прима, как для своего. И осмельтесь на маленькую справку, на какой именно материал они рассчитывают. На английский морской двубортный, на английский сухопутный однобортный, на лодзинский демисезон или на московский плотный».
«Какую робу желаете вы себе справить?» — спросил тогда Бенчик папашу Крика. «Сознавайтесь перед месье Боярским».
«Какое ты имеешь сердце на твоего отца?» — ответил папаша Крик и вынул слезу из глаза. «Такую справь ему робу».
«Коль скоро папаша Нефлотский прервал отца Беня, то ему наиболее подходящее будет сухопутное. Подберите ему сначала соответственную пару на каждый день». Месье Боярский подался вперед и пригнул ухо. «Выразите вашу мысль», — сказал он.
«Моя мысль такая», — ответил Беня.
На этом обрывается рассказ. Бабель не закончил его, так как, видимо, уже тогда у него возник замысел написать пьесу о расцвете и падении дома Криков. Пьеса появилась под тем же названием «Закат». И если наших слушателей заинтересовала эта история, они могут обратиться к двухтомнику Бабеля, где напечатана эта пьеса.